Братья и сестры, вопрос такой. Так, ну, немножко я отвлекусь от сегодняшней темы урока. У нас есть хороший способ вспомнить прошлую тему, точнее, одну, так, внимание, братья, одну маленькую страничку, касающуюся истории дидактики. Она выглядит примерно так. Так, сестры, кто расшифрует эти три буквы? Так, ну смелее. Начало, продолжение и конец, да? Вот представьте себе, мы вот эту штуковину раз и закрываем. Получится ли в нашем уроке или вообще в каком-то принципе, в каком-то деле завершенность? Начало есть, продолжение есть, а конца не видно. Хорошо или нехорошо? Плохо, да? Все согласны, что плохо? Ладно. Ну, за этими тремя словами, короткой аббревиатурой НПК, начало, продолжение, конец, на самом деле стоят другие вещи. Что означает начало? Так, кто-то, давайте один поднимите руку и скажите, начало это? Что нужно сделать в начале? Пожалуйста. Возбудить чувства, да? Хорошо, чувства. Так, дальше посмотрим. Теперь пусть кто-то из сестер ответит. Тогда, когда разбужены чувства, чем можно теперь заниматься? Практика или чем? Размышлением, да, разумом. Хорошо, это уже хорошо, что мы размышляем и вспоминаем. И последнее упражнение, да, упражнение. Значит, все из вас согласились, то, что начало с продолжением, но без конца, это не совсем хорошо. Теперь немножко перенесем эту замечательную модель из сферы дидактики, касающейся подготовки урока воскресной школы, к сфере вот нашей жизненной, живой дидактики на нашем сегодняшнем семинаре. Братья и сестры, ну-ка поднимите, пожалуйста, руки, кто чувствует, что на этом семинаре все-таки хорошо, а? Да, все поднимают руки. Так, опустите, хорошо. Ну, теперь, честно, поднимите руки, кто хоть что-нибудь зразумев, вот. Ну, ухватил мысли центральные. Ухватил центральные мысли, которые звучали на наших уроках. Есть, да? Ну, только держите руки. Вот. Я не говорю, может повторить полностью курс педагогики или курс методики, да? Вот. А уловил центральные мысли. Значит, против этого пункта надо поставить чекмарк. Против этого пункта надо поставить чекмарк. Ну, а теперь последний пункт, да? Что он называется? Упражнение, да? Значит, сегодня крайне необходимо, чтобы те, особенно те, у которых семьи пока еще нет, поскольку здесь будет семейное общение, могли позаниматься с двумя или даже с тремя детскими группами, с группой подростков, с группой младших детей. Вот. И я хочу сказать, поскольку все мы согласились, что без конца есть какая-то незавершенность, да, и чтобы у вас не было чувства незавершенности вашего пребывания на семинаре, я ожидаю, что добровольцев будет очень и очень много. Поэтому, кто хочет получить чувство завершенности, да, и пойти по следующему этапу, опять чувство, разумение, упражнение, должен сегодня поупражняться. Пожалуйста, после моего урока, вот первого или второго, обязательно подойдите, потому что, ну, нужда такая есть. Здесь будет собрание для семейных, и опять будут дети, и с детьми нужно проводить занятия. Не обязательно провести занятия по всем строгим правилам там, педагогики или методики. Ну вот у нас у каждого есть какие-то домашние заготовки, поэтому давайте постараемся. Итак, тут были руки полностью, тут были руки тоже практически все. Так, а здесь... Пожалуйста, кто может поднять руку? Есть, да, желающие? Нет, те, кто были в прошлый раз у старших детей, могут пойти к младшим детям. Вот, поэтому они надо есть не смогут. Не, подумайте. Подумайте, пожалуйста. Я после окончания моего урока я еще раз прошу. Вот, для тех, кто желает действительно во всей полноте, вот, основной закон дидактики проверить в своей личной жизни на нашем семинаре. То, что потрогают руками, то, что пообоняют, да, то, что почувствуют, это уже входит надежнее, чем то, что только услышим. Да? Вот. Хорошо. Ну, а теперь все-таки мне нужно сейчас еще немножко людей, которые уже не будут поднимать руки, а я уже скажу, вот ты. Вот, чтобы вы смогли выйти сюда и кое-что мне рассказать. Вот кого вызываем, братьев или сестер? Давайте сначала братьев вызовем. В следующий раз я обязательно вызову сестер. Но я вызову сразу троих братьев. Я буду примерно так говорить. Вот три брата, сидящие ближе к центру, на втором ряду. Значит, в следующий раз могут быть три сестры, сидящие в центре, на втором ряду. Вот, допустим, вы можете быть. Но это в следующий раз. А в этот раз, пожалуйста, три брата, сидящие к проходу, на втором ряду. Петр, Сергей и Тимофей. Выходите сюда. Микрофон у тебя есть? Итак, я сейчас хочу задать вопрос, только все мы внимательно слушаем. Хотя в пятницу и после обеда немножко труднее слушать. Вот, и на первом, и на следующем уроке. Ну, вот, пожалуйста, вопрос такой. Три вопроса. А уж кто на какой будет отвечать, я вам даю шанс разобраться друг с другом. Вот. Я хочу спросить кое-что об этом пункте. А вот об этом пункте, который, ну, как он называется? Он называется «Библейская модель обучения». Из чего он состоит, для чего мы его используем в практике нашей работы. Вот. И в иллюстрации строительства здания, на что он похож, этот пункт. Вот это первый вопрос. Разъяснить библейскую модель обучения и ее использование в нашем труде. Второй вопрос. Вот это у нас тоже что-то есть, да? Конструктор урока или урок, или схема урока, состоящая из 7 пунктов. Для чего нужна она? Для чего необходима вот эта схема в нашей работе? Вот. Хотя детально мы об этом не говорили, но мы уже практиковались с ней. Да? И последний, третий вопрос будет. А как связаны между собой библейская модель обучения и схема или конструктор урока? Какая между ними вот такая взаимосвязь, рабочая взаимосвязь, которую мы должны использовать при подготовке к уроку. То есть три вопроса, да? Вопрос про это и вопрос о том, какая между ними есть взаимосвязь. Кстати, если вы сейчас посмотрите на своих конспектах, самых первых листочках, что я давал, у нас там написано «Библейская модель обучения», у нас написано «Конструктор урока», и еще у нас осталось последняя деталь, да? Что у нас последняя? Структура, вот это она есть. Мы уже с ней работаем. Там чуть-чуть выше. 7 законов обучения у нас осталось. А все остальное мы практически уже прошли. Пожалуйста, кто из вас первый, братья?
Вот эта схема используется, чтобы... Вот
вместо указки. Вот,
эта схема используется, чтобы собрать информацию перед тем, как готовить структуру урока или конспект урока. Нужно учитывать потребности детей. Это в основании лежит и Библия. Мы можем взять библейский текст и из этого текста извлекаем, что относится к чувствам. Например, если это история отношений между людьми, какие у них были чувства. Потом что относится к мышлению? Например,
ну, как эту библейскую историю, учитывая потребности наших учеников, мы можем использовать, чтобы изменить что-то в мышлении, да, детей наших.
Да, что-то, о чем они могли бы задуматься, например, или что-то им объяснить или научить.
Угу. Из библейской истории, учитывая настоящие потребности, о которых даже они сразу и могут и не знать, а могут знать.
Да, также можем подействовать на отношения их, взяв что-то из истории, что связано с отношениями.
Ты помнишь, какие есть сферы отношений между кем и кем?
Ну, если это относится к группе, то это между детьми, между детьми и родителями, детьми старшими, детьми и преподавателями.
В любом случае, это люди и люди, да?
Да, люди и люди.
А второй момент отношений?
Второй, люди и Бог.
Угу.
И все это используется для того, чтобы у них был рост во Христе. И какие бы методы ни использовать, какие бы ресурсы, мы это не можем делать, оставляя Святой Дух в стороне. Мы все это должны делать под действием Святого Духа.
Хорошо. Спасибо.
Достаточно.
Да, достаточно. Благодарю. Итак, кстати, мы сегодня один из законов используем, о которых уже второй раз говорит брат Михаил. Вот, хочешь научиться сам, научи другого, да? Вот, пожалуйста, хочешь научиться сам, учи всех нас.
Ну, эта схема, она показывает нам, как мы должны провести урок. 7 ступеней.
Угу.
Вот. И порядочность, вот как мы должны с самого первого шага, то есть с самого первого, самое основное, мы должны заинтересовать детей. То есть, начиная урок, они уже должны с открытым ртом слушать. Вот. Если мы первых там несколько минут их заинтересовали, значит, урок интересный, обеспечен, что они его запомнят.
Ты говори, говори, я потом тебя буду кое о чем спрашивать.
Вот, ну, после этого, значит, у нас следующий шаг, это мы должны рассказать историю.
Библейскую историю.
Библейскую
или
историю.
Заняться изучением Библии, вот именно, чтобы
да.
Библейский момент.
Да, это может быть в виде вопросов. Это может быть пересказ, мы можем полностью рассказать историю. Вот. Ну, обязательно их вовлекать. Я думаю, что для того, чтобы рассказать эту историю, их вовлекать для этого. Потом личное применение, как я эту историю применяю для себя, в своей жизни.
Для детей, дети
для
как
детей,
должны
да,
применить.
Как для детей.
Вот этот момент какой?
Ну, по этой библейской истории я должен задать им упражнение. То есть можно это в виде игры какой-то, вот, в виде вопросов. Ну и все, и потом в конце еще раз повторить, да, и молитву.
Хорошо, я чуть-чуть дополню. В принципе, мы не обязаны сосредотачивать все упражнения именно в этом моменте. Хорошо тогда, когда упражнения после воздействия чувств, после развития мышления. Вот. Но упражнения, если я хочу проверить прошлый материал, они могут быть в начале. Упражнения, они могут быть какие-то и во время библейской истории. И один момент мы пропустили. Хотя он расположен между библейской историей и применением. Это момент вопросов. Момент вопросов мы, в принципе, можем использовать на любой части урока. Да?
В течение всего урока
практически. Хорошо, как бы ты озаглавил вот эту стрелочку, скобочку, что я поставил тут? Согласно другому?
Цель.
Не, не цель. Вот смотри, вот здесь что-то есть, вот здесь что-то есть, и вот здесь что-то есть.
Начало.
Начало, ну, другими словами. Введение, да?
Введение
здесь.
Окончание.
Заключение, да, и основная часть. Хорошо. Хорошо. Ну, вопрос так, чтобы было не просто «э», а чтобы было «э» с плюсом. Вот. И я вопрос даже тебе не задам.
Не получится, мы же напополам делим.
А? Нет. Ну, если мы напополам делим, я буду использовать буквы русского алфавита заодно. Или поставлю, допустим, «э» с 10 плюсами, поделим напополам, уже будет 5. Просто что мы делим, буквы или плюсы? Вот, допустим, посмотри. Вот. Что говорит тебе эта иллюстрация?
Цифру 5.
Цифру 5. Ну, раз, два, три, четыре, Не получается. 4 вы в основной части. О чем может говорить эта иллюстрация? Ну, это на плюс. Я еще лучше покажу. Эту иллюстрацию теперь я эти же 5 беру и использую вот так. Если уберу последний, упадет моя Библия. Так, церковь Аубра не подсказывает своему руководителю. А и получилось, но плюс не совсем.
Ну, я плюс отдаю вам.
Хорошо, значит, спасибо. Метод работы с Божьим Словом. О нем мы узнали еще здесь, но будем воплощать в течение нашего урока. Итак, пожалуйста, подскажите своему руководителю, кто-нибудь из Аубра, или каждая сестра по одной, вас как раз больше, чем 5. Какие методы работы с Божьим Словом? С самого начала. Слушание дальше. Дальше. Хорошо. И применение, да? Уберем палец применения, и спасибо, Библия не удержится запомню, в нашей жизни. Все, спасибо большое. Спасибо и твоим сотрудникам. Так, а теперь нужен синтез, да? По-моему, брат Михаил говорил об анализе или о чем? А? Все, вот, пожалуйста, надо проанализировали. Вот один момент и второй, а тебе теперь нужно их соединить. Вот.
Здесь как бы какая связь? Ну, первое, да, как бы самое, что это первая схема, это относится к учителю, как бы, когда он готовится к уроку, он собирает материал, и это все происходит, как бы он наедине с Богом. А вторая, это он уже воплощает это в урок и пересказывает детям, и как бы научает детей, это уже учитель и ученики, получается.
То есть воплощает покаместь еще в конспект, да, в будущий ход урока. Хорошо. Реально ли такая вещь, что кое-что из написанного здесь, собранного здесь, не войдет сюда?
Может быть, да.
Может быть, да. Хорошо. Но я настоятельно так советовал, чтобы тогда, когда мы заполняли вот этот массив весь, структуру урока или конструктор урока, обязательно что-то было под нашей левой рукой. То, от чего мы будем все брать, да? Отсюда, из нашей работы. Ну и что-то должно быть чрезвычайно еще более важнее перед нашими глазами, чтобы всегда было в виде карточки, в виде стикера какого-то. Что это такое? Это есть на доске сейчас.
Правому, ну, это тема урока главная.
Главная мысль.
И цели урока.
И цели урока. Для чего эта вещь должна быть всегда перед нашими глазами?
Ну, чтобы когда составляя конспект, как бы не уходить от темы, и чтобы все, что как бы все важно, что нужно будет на уроке, то учитель мог бы сказать, а как бы то, что не второстепенно, не попало как бы в главный его конспект.
Оно оказалось за рамками урока, за рамками работы учителя на уроке, да?
Да.
Может быть, отложили на следующий раз. Хорошо. Ну, а еще такие важные моменты. Вон, пускай брат Тимофей говорит, а мы вспоминаем. Вот. Хорошо иллюстрирует понятие темы образ ограды, да? А вот что касается главной мысли. Какую иллюстрацию о главной мысли ты помнишь? С чем ее можно сравнить?
В центре. Как?
Ну, если тема урока – это ограда, содержание урока – главная мысль, ну, ядро, хорошо, это по схеме, которую давал брат Михаил. А если говорить о том материале или о той идее, которую должен получить наш ученик, обязательно она должна дойти до него. Образ?
Как бы конверт.
Конверта или письма, да?
Да.
И не просто пустого конверта, а письма.
Да, именно письма, да, да. Послание. Да.
И чтобы была надежная почта с уведомлением.
Да, чтобы доставить и именно, и чтобы ученик понял.
Самое ключевое, самое центральное. Хорошо, и последний вопрос. Цели урока. Назови мне хотя бы одну важность формулирования цели урока. Одну причину формулирования цели урока, хотя бы одну. Не этого урока, а вообще, для чего желательно формулировать цели урока?
Ну, чтобы как бы научить детей, передать им истину, чтобы они могли применить их в жизни, потому что Слово Божие поможет им.
Цель говорит о том, чего мы должны достичь через наш урок. Хорошо, вот хочу, чтобы твоя сестра, родная сестра, подсказала тебе, какие элементы из библейской модели урока мы используем для формулирования целей урока. Какие элементы из нашей схемы? Пожалуйста, какие? Мышление, отношения, чувства, да? То есть цели, относящиеся к достижению чего-то в мышлении у учеников, запомнить или изменить свое мышление, отношения к Божьей заповеди, отношения к другим людям и излечивание чувств. Хорошие чувства мы должны им привить, а от плохих избавить. Это тоже одна из целей. Ну вот, все, спасибо. То есть братья у нас потрудились на славу. С помощью сестер каждый получил эйку. И еще с плюсом, еще, может быть, и мне что-то осталось. Итак, все братья, вот. Если кто-то хочет получить сертификат из братьев, пускай идет сегодня проводить занятия к малышам и к подросткам. Это вообще уже будет хорошо. Итак, давайте сейчас вместе с вами мы рассмотрим нашу домашнюю работу. Я не предлагал делать домашнюю работу слишком углубленно, вот, но все-таки кое-чего мы должны были достичь. Пожалуйста, включите презентацию. По-моему, 0302 или 302. Так, все, друзья, хорошо, что мы сейчас не дремлем. Ну, да-да. Настроимся сейчас внимательно на урок. Итак, еще раз мы поупражняемся. Но на этот раз мы поупражняемся, ну, постараемся быстро поупражняться в том, как нам использовать эти две модели, эти два момента в подготовке урока. Значит, это у нас генеральный план и отвес. Это у нас, ну, уже готовое здание. В принципе, было бы лучше, если бы у нас были конкретные чертежи стен. Да, и мастерок в руках. Но этому нам поможет наш следующий раздел, который мы начнем сегодня, а уже закончим завтра. А пока мы работаем с первым разделом и с последним разделом. У нас было задание проработать, используя вот эту распечаточку, на одной стороне которой библейская модель обучения с местом для формулирования темы урока, цели урока, а с другой стороны, уже посмотрите, как раз вот эти вещи и есть. Вовлечение, Библия, вопросы, применение, деятельность учеников, повторение и поклонение с молитвой. То есть вот она здесь перед нами. Одна работа и другая часть работы. Итак, давайте поделимся, что у нас есть. Я буду сначала выслушивать ваши ответы, а потом давать то, что есть у меня. Ну, нельзя сказать, что то, что будет у меня, это обязательно правильный ответ. Потому что каждый из нас, разрабатывая урок, отвечая на все эти вопросы, имел в виду свою группу. Вот, каждый из нас индивидуален, и Бог ведет каждого по-своему, использует каждого по-своему. Угу. Это у нас уже было, это как бы первый шаг, сделанный нами. Мы видим, что, возможно, наши дети не до конца понимают, что же такое по-настоящему верить. Им нужно дать некоторые уроки, что означает вера. Ну и так постараться дать уроки, чтобы не на короткое время, а на всю жизнь. Идея, полученная через откровение от Бога, основанная на Библии и на потребностях учеников, у нас уже есть. Итак, наша задача сейчас – заполнить отдельные элементы модели преподавания. Пожалуйста, и библейские тексты тоже были даны, да? Это послание к евреям, 11 глава, и книга Бытия. Материал обширный был. Но идея была в том, что, скорее всего, на детском занятии мы прочитаем послание к евреям, скажем его содержание своими словами, а уже жизнь Авраама, случаи из его жизни, будем пересказывать, обращая внимание на отдельные моменты, на то, что нам будет необходимо. Пожалуйста, какие потребности мы можем реализовать и какие потребности общие или конкретные могут быть у детей, связанных с этой темой или раскрываемых в этих библейских текстах? Кто скажет потребности? Кто что? Что-что? Незнание, что значит верить, да? Потребность в знании. Потребность в знании, что значит верить. Еще. Сомнение. Ну, это как бы больше проблема, да? Вот противоположность сомнению. Уверенность, да? Потребность в уверенности. У нас, наоборот, есть потребность избавиться от сомнения. Хорошо. Еще. Отзывчивость. Это... В чем отношение отзывчивость? Отозвался, да? Хорошо, но мне кажется, идея отзывчивости больше подходит под элемент, ну, отношений. Вот, под элемент отношений. Еще кто что предложит? Братья и сестры, эти сферы несколько пересекаются все равно. Потому что тогда, когда мы говорим о чувствах, не об эмоциях, вот именно о чувствах, чувства, они пересекаются с нашими потребностями. Вот. И отношения, они тоже с потребностями пересекаются. Поэтому иногда может оказаться так, что какая-то идея, она окажется у кого-то в сфере потребностей, а у кого-то окажется в сфере отношений. Ну, это не так страшно, поскольку человек сложно устроен, да? И в самом человеке трудно понять, что внутри него относится к эмоциям, что относится внутри него к потребностям, вот, а что относится к отношениям. Вот мы про душу проходим, да? Поэтому ничего страшного, но это все равно нам поможет, как бы мы ни определили. Я предлагаю тут некоторые такие вещи. Потребность верить, потребность доверяться кому-то, потребность доверять кому-то, потребность быть зависимым от кого-то. Есть все-таки эта потребность у человеческой души, которая бывает, как бы сказать, одновременно с другой потребностью, с потребностью быть независимым от какого-то влияния. Без этого человеческая душа жить не может. И вот я вижу, что хорошо тогда, когда мы раскроем вот эту глубокую потребность быть зависимым от кого-то сильного, быть зависимым от Бога и быть независимым от привязанностей этого мира. И потребность надеяться, вот, и потребность в надежной опоре. Конечно, это то, что поможет мне рассуждать над библейским уроком. Не все из этого я смогу воплотить в течение одного урока. Может быть, я что-то воплощу, но уже на уровне, ну, подсознания, ненавидимом на каком-то уровне. Но, по крайней мере, в молитве о действии урока и о детях я могу перечислить эти потребности. Если кто-то желает что-то дописать к своим, дописывайте. У вас это выглядит примерно так. Возле стрелочки дописывайте то, что вам сейчас необходимо. Теперь мышление. Так, вариант несколько легче, да, чем потребности, возможно. Что должно стать с мышлением наших детей после урока, основанного на этих текстах? Кто что предложит? Что? Ну, аж как это выразить? Должна остаться идея о том, что вера не постыжает, да? Они должны уяснить для себя, что вера не останется постыженной. Хорошо. Еще кто что предложит? Что мышление должно остаться? Золотой стих должен остаться в памяти. Хорошо. Есть еще некоторые такие, ну, моменты нашего мышления, оценки окружающей ситуации, зачастую это тоже в мышление входит, которые мы должны в детях наших переменить. Поэтому тогда, когда мы думаем о мышлении, мы думаем не только о знании, мы должны думать и о том, что оно в мышлении, восприятие этого мира ребенка должно измениться. Или мы желаем, чтобы это изменилось. Ну хорошо. Я здесь записал так. Выучить золотой стих, раз, и увидеть в жизни Авраама уроки живой веры. Хотя ответы, которые сейчас звучали, допустим, не увидеть, а, возможно, усвоить или понять какие-то вещи, это тоже будут хорошие идеи, касающиеся мышления. Итак, выучить золотой стих и увидеть или распознать уроки живой веры. Или усвоить уроки живой веры для себя. Чувства. Если попереживать нам вместе с Авраамом, и зная, что мы такие же люди, как Авраам, и дети наши тоже люди, мы все чувствуем, в принципе, одинаково. Тогда, когда нам говорят что-то оставить и идти в какую-то неизвестность, да, у нас может быть беспокойство, у нас может быть тревога, а вместе с тем другое чувство, чувство уверенности, оно перевешивает эти два чувства – беспокойство или тревоги. Возможен и другой букет чувств, связанных с этой историей. Что-то с этими чувствами я сделаю в ходе урока, рассказывая об Аврааме, рассказывая о том, что он тоже мог это чувствовать. И мы это чувствуем. Тогда, когда нужно в жизни совершить какой-то поступок веры, и что у нас сильнее. То есть я как бы работаю с чувствами на уроке, а с другой стороны, я могу в начале урока для вовлечения детей использовать знания их об этих чувствах, для того, чтобы разгорелись чувства и потом перейти к мышлению. Итак, отношения. Кто что написал? Братья и сестры, я предложил хотя бы одну вещь написать. Не надо сделать широкую работу, но хотя бы по одной. Пожалуйста. Доверие, посмотрите, да? Элемент отношений, доверие. Еще? Послушание. Послушание призыву. Еще? Страх, да? Нет страха, да? Хорошо. Ну, возможно, лучше бы это к чувствованиям перенести. Вот. Это у нас отношения уже, да? Хорошо. Итак, отношения. Кое-что уже сказалось, да? Послушание было, да? Доверие. Вот. А еще само по себе слово «отношение» говорит о том, что отношения разрываются, либо наоборот завязываются, да? В истории Авраама эти идеи можно почерпнуть. Была ли там идея разрыва отношений в истории жизни Авраама? С чем разорвал он отношения? Родством, с местом жительства своего, да? А с кем он связал свои отношения? С Богом, да? Хорошо. Иногда, знаете, есть готовое слово «отношения», и все касается отношений, мы можем пройти мимо отношений самих, как сами по себе. Да, вот тут ярко и наглядно. Некоторые отношения оставляются, разрываются, а некоторые, наоборот, но рождаются и укрепляются. Хотя тогда, когда мы говорим об отношениях, мы-то работаем целиком с моделью, не просто с отдельными кирпичиками. Мы можем сказать, что кое-что из этих отношений будет полезно к области нашего мышления, чтобы и в мышлении своем дети, они поразмыслили об этих отношениях, сделали какие-то для себя выводы об этих отношениях. Идем вперед. Как идея призыва Авраама или идея веры Авраама соотносится с некоторыми евангельскими моментами, которые мы можем включить в урок. Кто что написал, имеет в виду. Смелее, братья и сестры. Доверяться Богу, доверять Христу. Еще. Ради Христа оставить прежде и взять то, что предлагает Христос. Хорошо. Я написал здесь тоже доверие Христу, сущность спасительной веры и ответ на призыв Христа сегодня. Итак, с нашей моделью мы практически поработали. Сейчас у нас задача следующая. Тема урока. Кто какую тему предложит? Хотя, может быть, уже она у нас звучала еще в самом начале. Если мы будем говорить о потребности верить, о том, что означает вера, и у нас есть определенные события из жизни Авраама, я бы предложил назвать тему так. Уроки веры. Или, возможно, что значит верить. Что трудно в этом направлении, что у нас сейчас есть в этом уроке, это одним предложением сказать о главной мысли. Ну вот теперь посмотрите на доску, и я предлагаю эту идею записать, потому что мы сейчас возьмем для себя урок, обязательно выводить главную мысль, а у нас раз не будет получаться, и что тогда делать? Есть такая формула. Главная мысль равняется тема плюс дополнение или акцент. Главная мысль, она получается тогда, когда мы складываем друг с другом тему и дополнение. Ну, вообще, по-моему, в хай-скул этому достаточно хорошо учат, тогда, когда учат школьников писать сочинения о том, как сформулировать генеральную идею, вот, тему соединить с дополнением или с дополнениями. Для чего я это написал? Вот, допустим, у нас, пускай будет тема или уроки веры, или что значит верить. Вот у нас получается уроки веры или что значит верить. Это наша тема. А потом дополнения пошли. Оно может быть одно. Но в нашем случае одно сделать трудно. Слово «уроки» оно подразумевает несколько уроков. Или если что значит верить, одним словом не ответишь. И пускай у нас тема «что значит верить» или «верить» – это значит первое – доверять Богу. Второе – оставлять что-то ради Бога. Там третье что-то, да, четвертое. Но начало всегда у нас с темы. И мы нашу тему дополняем нашими пунктами плана. Они параллельны, они очень близки друг к другу. Поэтому слово «акцент», оно тоже очень хорошее. На что мы делаем ударение? Есть тема, и к этой теме присоединяются несколько акцентов. Уроки веры. Урок первый, урок второй, урок третий, урок четвертый. Что значит верить? Мы с первой, мы с вторая, мы с третьей, мы с четвертой. И затем это все реализуется в уроке. И вот, пожалуйста, я своим ученикам, если у меня будет 4 пункта, 4 конкретных письма, главных мыслей напишу. Это не разные главные мысли, они объединены одной темой. Вот. Поэтому нельзя тут смущаться, что их тут несколько. Верить – это значит. Второе письмо – верить – это еще значит. И третье письмо, а может быть четвертое – верить – это значит то-то, то-то и то-то. Итак, у меня на доске не сформулирована полностью главная мысль, но я надеюсь, мы идею ухватили, да? Нам достаточно здесь темы и просто нашу тему дополнять пунктами плана. И при этом у нас получится каждый пункт плана вместе с темой выражает ключевые мысли урока. Итак, цель. Знание, отношение, чувства. Пожалуйста, друзья, ваши идеи относительно цели. И у нас уже, скажем, идеи относительно цели, и пойдем на перерыв. Кто сформулировал какую цель? У кого есть какая цель этого урока? С какой целью мы будем проводить этот урок? Дать информацию о географии путешествия Авраама. Ну, хорошая цель, ну, можно получше найти. А? Недуховная? Ну, может быть, кто-то так скажет. Информационная точно, пожалуйста. Рассказать о том, какая вера была у Авраама. Ну, уже как-то кристаллизовали, хотя и первая цель тоже сама по себе цена. Кто еще что предложит? Сестры? То есть пояснить детям, чтобы они усвоили, что верить означает это уповать. То есть мы всегда должны эти фразы там, что дети должны усвоить, понять, поразмыслить, задуматься, вот, что-то переменить. Это мы должны всегда использовать в цели. Такие вот слова, глаголы, относящиеся к действиям, к мыслям, к отношениям. Я предлагаю следующее. Две цели, по-моему, не относятся к мыслям. Выучить золотой стих и уметь разъяснить его значение. Вторая цель звучала. Вторая цель – показать на примере жизни Авраама, что такое настоящая вера. И третья цель, по-моему, она относится к отношениям. Вот как она звучит. Научить детей правильно отозваться на Господний призыв. Отзыв на призыв – это отношение между человеком и Богом. И вот эта цель, она относится к отношениям. Я не формулировал цель, относящуюся к эмоциям, к чувствам, вот, потому что мне трудно понять, как это все лучше реализовать в виде записанной фразы или реализовать в уроке. Но считаю, что этого достаточно. Если слишком много целей, больше трех, мы труднее их достигнуть. А триединство такое цели, оно всегда бывает полезно. Тем более здесь цели, относящиеся только лишь к двум элементам. К элементам мышления и к элементам отношений. Что-то должны запомнить, что-то должны понять или уяснить, и что-то должны переменить в своих отношениях с Богом. Ну все, друзья, пришло время помолиться. Пожалуйста, Петр, возьми вот эту вещь, давай и раздадим ее. Итак, внимание, братья и сестры, внимание сюда. Сейчас мы быстренько с вами, пользуясь этой структурой, составим конспект урока. Хочу сразу сказать, что тот конспект, который вы сейчас получаете на руки, и те конспекты, которые вы получаете, будете домой для домашнего задания, они не обязательно сделаны как бы в хронологическом порядке. То есть это немножко предварительный вариант, где надо кое-что, возможно, и изменить будет. Я хочу услышать ваши предложения. С чего нам надо начинать работать? Хотя этот элемент первый здесь стоит, потому что он однозначно в первой уроке элемент вовлечения. Но ваше предложение, с чего нужно начать работать? С какого элемента? Что? А, не понял. С основной части, да? Хорошо, с основной части. Ну, в основной части у нас тут четыре элемента. С какого элемента в основной части нам нужно начать работу? Идеи. То есть с библейской истории, да? Хорошо. Я тоже считаю, что это действительно самый здравый и правильный вариант, поскольку мы учим детей Библии и учим детей на основании Библии, мы начинаем с библейской истории. По крайней мере, наша внутренняя работа начинается с библейской истории. Но тогда, когда мы говорим о изучении Библии на уроке, мы подразумеваем некоторую предварительную работу. Иногда предварительная работа может заключаться в том, что мы задаем вопросы. Мы задаем вопросы к истории, ищем ответы на эти вопросы, задаем опять вопросы, ищем ответы. И так у нас получается урок. Такой подход, когда мы начинаем с вопросов, особенно полезен тогда, когда нам заранее неизвестна тема. У нас есть только библейская история, и мы даже не знаем, на какую тему я буду говорить на основании этой библейской истории. Я не нашел каких-то потребностей заранее, но просто библейская история есть. Тогда будет полезно нам начинать работу с вопросов. Но это наша будет черновая работа, не та работа, которая отобразится здесь по вопросам. Но даже тогда, когда мы начинаем работать с вопросов, мы начинаем работу с библейской истории. Один посредственный проповедник говорит своей жене: «У меня проповедь уже готова, осталось только найти к ней надлежащий текст». Братья и сестры, у нас есть посредственный, вот, не хороший, а посредственный. Ну, такое может же быть посредственный, да? Вот, значит, получается что? Тогда, когда у нас есть хороший пример, хорошая иллюстрация, и мы думаем, вот здорово бы под эту иллюстрацию найти какой-то библейский текст, и урок уже готов. Вот это не лучший подход к составлению урока. Это подход, ну, не с той стороны, не с того направления. Поэтому у нас здесь есть элемент применения, вот, но элемент применения, он должен стоять на своем месте. Элемент применения должен вытекать из библейской истории. Тогда, когда мы начали работать здесь, с библейской историей, с вопросами, даже с применением, вот, в этот момент можно возвратиться к вовлечению. Потому что мы уже знаем, поработав с историей библейской, с применением, поработав с вопросами, во что нам вовлекать детей. Какая будет первая тональность мелодии нашего урока? С чего мы начнем? Ну, это нельзя так вот раз, а потом импровизировать, тронув эти струны. Нужно знать, к чему это все у нас идет. Поэтому мы потом будем говорить о вовлечении, хотя этот элемент у нас первым. Ну, мыслим мы сразу очень широко, и то, и другое, и третье может приходить нам на ум практически одновременно. Ну, хорошо. Сейчас я вам раздал уже готовые конспекты, да? Это чтобы нам легче было работать. Но все равно вы, имея на руках готовые конспекты, посмотрите, как примерно происходит наша работа с этой схемой. Итак, то, что у нас есть, библейская история, потребности детей, то, что я должен затрагивать, какие струны отношений, чувств, мышлений. Я это воплощаю в схему урока. Она сейчас передо мною. В этом углу у меня тема и цель урока, к чему я стремлюсь, за какие рамки я выйти не должен. Под другой рукой у меня весь собранный материал. А теперь я смотрю, как я его реализовываю. Вот они у меня здесь, тема, главная мысль. И все элементы урока. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Вовлечение. Тут, конечно, есть разные варианты. Это не значит, что я все эти варианты предлагаю использовать. Уже мы можем выбрать. А можем использовать и одно, и другое. Допустим, найти две картинки: дом и палатка. И рассказать о преимуществе жизни в доме, да? А потом в палатке. Но детям, может быть, в палатке интереснее, потому что палатка у них ассоциируется с лагерем, да? Но это хорошо тогда, когда лето, тогда, когда дождь сильный, зима. Вот. Некоторые имеют опыт того, как в палатке промокнуть можно. И сразу вырисовывается картина. Нечто удобного и нечто того, что не совсем удобно. Можно задать такой вопрос, а когда что ты чувствуешь, когда на новое место переезжаешь? Ну, радость, там же новый дом, и все так хорошо. Ну да, это если ты знаешь, что там есть. А если ты не знаешь, что там есть? Вообще ничего не знаешь. Что бы ты тогда чувствовал? И пусть дети отвечают. Вот посмотрите, иначе как-то можно затронуть и ихние чувства, и ихние мышления. А можно более старшей группы задать такой вопрос. Что значит верить? Вон, посмотрите, есть несколько вариантов, и какой-то из них или комбинацию мы выбираем для вовлечения. Если есть у кого-то сейчас какие-то идеи вовлечения, пожалуйста, предлагайте. Один из возможных вариантов, он нам понадобится может, если мы урок строим с такой вот иллюстрацией, с иллюстрацией шатра. Такие игрушки продаются, как шатер. Вот. Столбики, ткань, веревочки. И на столе все это можно делать. Вот. И начнем строить шатер с самого начала урока. А почему шатер? А потому что в шатре жил тот, кого называют отцом веры, Авраамом. И что же значит жить в шатре? И пускай каждый элемент нашей стройки будет соответствовать какому-то элементу урока. Ну, это один из вариантов вот такого вот урока, который в действии, урока, который можно потрогать руками. Главное, конечно, чтобы не было вот исключительно сильно воспринят сам шатер, чем содержание урока. Но это уже зависит от мастерства учителя. Из всего обилия библейского текста я предлагаю остановиться на некоторых моментах. Если у меня группа помладше, несомненно, и элементов у меня будет поменьше. Если у меня группа побольше, и дети готовы думать, и время у меня есть, я могу включить большее количество элементов. Ну, тексты-то библейские у меня были достаточно обширные. Итак, вера – это страх Господний. Авраам боялся Бога и следовал за ним. Что это такое за понятие страх? Вера – это доверие с послушанием. Вера – это отделение от мира. Идеи прослеживаются в том, что оставил Авраам в жизни своей. Вера – это получение обетований от Бога. Вера – это доверие Богу, которое может творить невозможное. Я когда пересматривал этот конспект, я заметил, что пункт 5 и пункт 2, они слишком похожи у меня получились. Поэтому, в принципе, в готовом конспекте я, возможно, и сокращу. Видите, похоже, да? Элемент второе – доверие, говорит, и пятый элемент тоже говорит о доверии, но просто немножко с разных сторон. Наверное, это будет трудно уяснить детям, поэтому я оставляю 4 элемента. Как я могу это реализовать иначе на уроке, кроме строительства шатра? Я рисую солнышко, и пускай этого солнышка будет 5 лучей. Да? 4 я нарисовал. Вот. Могу сразу прикрепить эти лучи. Вера – это доверие, это страх Божий. Вот. И все, что там у меня перечислено. Вера – это отделение от мира. Это написал. Потом вера – это использование и получение Божьих обетований. Вот. А какой-то лучик, возможно, у меня с самого начала есть, и он закрытый, он заклеен. Я его отклею только в конце урока. Пускай дети будут в каком-то напряженном внимании, а что же там, а что там будет в самом конце. Есть, пускай какой-то интерес подогревается у них. Итак, внешне видно, как это делать. Как различаться будут под тему урока одна от другой, очень просто. Я приклеиваю в конце моего размышления или позже. Приклеиваю следующую, понятно, изменилась немножко тема. Приклеиваю другую, тоже, следующий пункт урока пошел. Взрослым трудно усваивать это даже на слух, несомненно, подразделение проповеди. А детям, чтобы было легче усваивать подразделение моего рассказа, несомненно, такое видимое, иллюстративное, оно очень полезно. А что-то остается незадействованным. Итак, раскрываю библейскую историю. Что еще можно сказать о библейской истории? Все, я... что имел в виду, то я написал. Вопросы. Я не выписал здесь отдельно вопросы, но я думаю, задавать вопросы детям во время рассказа каждого из элементов веры. И примерно так задавать. Вот Авраам поступил так. А что он чувствовал, когда он так поступал? А что произошло бы, если бы Авраам поступил совершенно иначе? Вот если я такие вопросы буду задавать каждому элементу моего урока, то я буду заставлять их думать. Почему Авраам боялся Бога? И сразу же другой вопрос, касающийся применения. А что чувствует человек, которому нужно что-то оставить, а то, что нужно оставить, выгоду приносит? Итак, у нас остановка на уроке. Остановка на уроке для применения после этого вопроса. И дети думают. Кстати, иногда вопросы, они связаны с деятельностью учеников, с упражнением. Я им задал вопрос, конкретно вопрос к ученикам. Что чувствует человек, которому нужно что-то оставить, а это приносит выгоду? Это относится и к деятельности учеников, она у меня есть. И эта деятельность учеников, она выражается в вопросах и в применении практическом. Затем применение, да? Применение жизненное, от чего, например, такое, да? От чего мы должны удаляться в нашей жизни и почему должны удаляться. И можно найти хороший рассказ о доверии к Богу, о том, когда доверие Богу принесло благословение. И в качестве применения рассказать этот рассказ. Итак, мы прошли с вами вовлечение, библейская история, способ ее передачи, участие детей в применении, в вопросах. Все это у нас уже есть. Схема урока практически заполнена. Но заполнена как? Заполнена в виде вот такой вот схемы рабочей. Она у нас отобразится в конспекте урока, когда мы все отсюда перепишем старательно, пункт за пунктом. Вот. И уже ближе к концу. Деятельность учеников, я уже все перечислил. Заучивать стихи, прикреплять к доске пункты плана. Деятельность учеников выражена в ответах на вопросы. Ну и, возможно, если так получится, мы строим вместе с ними макет палатки. Или в ходе всего урока, или в какой-то момент в конце. Посмотрите, прекрасно можно так организовать. Найдя такой маленький макет палатки, каждому элементу палатки прикрепить какой-то библейский стих. Вот. Найдете библейский стих, прикрепленный к этому элементу, прочитаете его, или по строчке прочитаете всей маленькой группкой, пожалуйста, ваш черед построить очередной элемент из палаточки. Ну и интерес какой-то есть, руками можно что-то потрогать и почитать одновременно, и требования о том, чтобы не только учитель действовал на руки, но и ученики, мы тоже выполнили. Итак, заключение. Повторите, подвести итог. Прошлую тему желательно повторить перед уроком. А в заключении я неожиданно выбираю все эти четыре момента. Один момент у меня остается закрытым. Предлагаю детям вспомнить. Это же заодно и повторение. Что такое вера? Давайте вспомним. Вспоминают, прикрепляем обратно. И мысленно вспоминают, и на слух применяют, слышат, да? И одновременно зрение я задействовал. Тогда, когда спрятал, а потом снова показал то, что написано, относящееся к вере. Ну и мне надо урок же завершить, да? Возможно, есть какой-то гимн. Вот, и я открываю тот сюрприз, который у меня был в самом конце. А тут у меня написано, что такое вера. Вера – это дар Божий. А если это дар Божий, значит, Бог дарует веру. А когда Бог дарует веру? Тогда и когда я у Него об этом попрошу? Посмотрите, какие большие благословения есть у веры. И что значит верить? Если мы хотим верить так, как верить в Авраам, а видим, что у нас так не получается, поэтому мы сейчас можем помолиться для того, чтобы, ну, как помолиться? Попросить у Бога такой дар веры. И схема урока дополнена. И неоткрытый элемент схемы держал детей как-то во внимании. И в конце концов уроки, ну, пришлось поставить вот как бы точку, финал такой получился в том, в последнем пункте, что такое вера, и в том пункте, который можно реализовать в молитве. Но теперь Остался последний у нас пункт. Какой он? Кто помнит, братья и сестры? Последний пункт воплощения урока. Мы говорили об этом с вами вчера, а сейчас я напомню. Это мы воплощали урок в конспект, да теперь нужно воплотить урок в жизнь через личность преподавателя, через нас с вами. Но прежде чем мы, помолившись, выйдем в класс и мы проведем этот урок, еще раз продумаем ход урока с нашей стороны. Вот. И сядем за парту, за место нашего ученика и подумаем, как этот урок выглядит в его глазах. Поскольку в нашем плане урока есть наша деятельность, есть деятельность ученика, побудем немножко учеников и посмотрим, а как он вот так вот делает. Мы спланировали урок за себя, мы спланировали действия ученика за него на уроке. И нам надо перед началом урока это постараться прочувствовать. Братья и сестры, есть вопросы какие-то? Если нет, мы уже перейдем к другой большой теме, и нам нужно будет сейчас немножко писать. Пожалуйста, кто там есть, следующий слайд поставить, следующую презентацию. Продумать ход урока... О, да, я ошибся. Продумать ход урока со стороны учителя. И второе, продумать еще раз ход урока со стороны учеников. То есть вторую строчку надо заменить. Вроде говорил правильно, а написано не так. Что? А та, которая называется «Семь законов». Итак, пока ищется слайды, пожалуйста, раздайте тоже эти вещи каждому по одной. Так, по одному беру на меня. Итак, сестры и братья, внимание, пускай они раздают, а все смотрим пока на меня вот сюда. У нас с вами остался последний большой элемент, такой последняя большая тема, семь законов обучения. У нас будет немножко и практики здесь, но больше будет как бы теории. Я хочу сказать, чтобы мы вспомнили, хочу напомнить, где она в нашей схеме всего курса. В нашей схеме курса есть вот этот элемент, библейская модель обучения. В нашей схеме есть структура урока, как бы готовое здание, ответственный генеральный план. А вот то, что сейчас мы с вами будем проходить, семь законов обучения, эта цифра, эти законы относятся к более, ну, отточенному, что ли, мастерству, к чертежам дома или к мастерку и к кирпичам, к тем, что мы должны работать с чем, чтобы отточить методические приемы или законы методики в нашем уроке, проверить, соответствует ли наш урок ключевым законам, или точнее, законы методики, как они тут отражены, насколько хорошо. Так, все у всех все есть, да? Итак, я немножко поясню, как мы будем работать. Так, посмотрите на этот листочек. Чтобы нам лучше запомнить, как законы называются, мы будем названия законов записывать от руки. Вот они у нас здесь есть. Закон учителя, закон ученика, точнее, не название законов, а ключевое содержание законов. Но в каждом законе у нас будут ключевые правила для учителей. Ключевые правила для учителей мы будем записывать здесь. Здесь и законы сформулированы, конечно же. Ну, хорошо, когда мы не перепишем так вот заранее, вот. А вот по ходу дела будем вписывать содержание законов в каждый из этих элементов. Или в рамочку, или вовнутрь стрелочки. Но это будет видно нам сейчас с вами. И то, и другое необходимо. Эта схема необходима, чтобы запомнить, как законы взаимодействуют друг с другом. А эта схема необходима, что на практике, на правилах учителя означает каждый закон. Так, 7 законов обучения. Братья и сестры, пока у нас здесь пустая страница. Вот. Вообще-то у нас обучение какое-то идет на нашем семинаре? Или не идет? Конечно, идет. Вот. А теперь представьте себе, что вот сейчас урок методики, я ответственный за этот урок, вот, и я выхожу сейчас за дом молитвы, и там уезжаю в какой-то магазин в течение 2 часов. А здесь урок идет, это мой урок. Получится урок или нет? Без учителя. Ну, в принципе, если раздать какие-то материалы, то что-то получится, да? Но первый необходимый элемент для того, чтобы обучение состоялось, это, конечно, учитель. Так, да? Это учитель. Какой необходимый второй элемент, чтобы обучение было? Ученик, да? Вот, пожалуйста, ученик. А теперь... Что есть у учителя? Знание. Он чем-то обладает. Хорошо. Какое-то знание есть и у ученика. Ученики, которые сидят перед нами, у них не нулевое знание, у них есть какое-то знание. У них оно уже есть. Но у учителя знания больше. Что делает учитель со знанием, которое есть? Передает, да? Хорошо. А что делает ученик со знанием, которое учитель передает? А? Принимает, да? Вот смотри, сестра Оля, какой хороший телефон. Вот смотри, вот на тебе его. Но я ей не дам, его точнее, да? То есть я знания не передал. Вот тебе не нужно, да? Она говорит, мне не нужно. Ну плохо, если ей не нужно, я должен убедить, что ей это нужно. Тогда, когда знание передается, это значит, вот я имею, я даю кому-то, и ученик принимает его к себе в руки. Вот, в руки держит. Не просто я дал порисоваться знанием, вот так вот покрасоваться, а я употребил как учитель все свои силы, чтобы ученики это знание приняли. У них, возможно, нет такого желания. А моя задача, чтобы они такое желание возымели, и даже если не имели его сначала, все-таки знание получили. Итак, учитель передает знание, а ученики получают знание. Передающие знания и получающие знания. Что еще необходимо нам для того, чтобы эта вещь работала? Вот представьте себе, у меня есть знания, я передаю, а там кто-то получает. Всегда, когда у нас есть взаимоотношения передающего и получающего, у нас есть какая-то коммуникация между этими двумя. Какая-то связь, да? Я передаю, если бы я с вами разговаривал на китайском языке, было бы это хорошо и понятно вам. Знания, которые я имею, я передаю вам на языке, который вы не знаете. Я же имею знания. Имею. Давайте я вам буду передавать на китайском языке. Вот. Ну, хорошо, что я его не знаю. Вот. А теперь сразу напрашивается момент, который должен быть следующим. Учитель, закон, связанный с учителем. Учитель обладает знанием. Ученики. Ученики воспринимают это знание, но между учителем и учеником должен быть одинаковый язык. Ученики должны понимать язык учителя, а учитель должен говорить на языке учеников. Это следующий закон методики, уже третий, да? Хорошо, посмотрите, как это у нас схемка разрисовывается друг с другом. закон языка. Закон учителя, закон ученика, закон языка. И следующий закон – закон урока. Закон урока. Знание передается на уроке. А урок, само по себе слово, означает некоторую, ну, усвояемость, что какую-то. Урок это означает, ну, что-то получить. Закон урока звучит так. Преподайте новое за счет известного старого. Или облеките старое в новые рамки. Или на основании того, что ученики знают, дайте им новое знание. Этот закон урока формулируется по-разному, и он считается одним из ключевых законов методики. Найти, что ученики знают, и на основании того, что они знают, дать им что-то новое. Следующий закон, он связан с деятельностью учителя. Как запомнить? Значит, учитель... Закон учителя, он больше связан с квалификацией учителя. До какой степени он обладает знанием и умеет им оперировать. Выделять главные второстепенные мысли. Как много вообще он знает. Это его квалификация. Но как он заставляет учеников усваивать это знание, это закон обучения. Он заставляет учеников мыслительно работать на каждом шаге своего урока. Это закон как бы деятельности учителя. Если это закон, закон квалификации, то закон пятый, закон обучения, это закон деятельности учителя. Ученики во время урока должны постоянно думать о теме урока, о том, что сейчас говорит учитель. Но если это у нас относится к деятельности учителя, учитель заставляет учеников думать, мыслить и правильно мыслить за счет квалификации, которую он имеет, за счет общего языка, за счет закона урока, то теперь ученики. Квалификация учеников в законе ученика сами по себе. Ученики – те, которые внимательно воспринимают учителя. Но это их квалификация. А теперь закон их деятельности. Это закон изучения. Посмотрите, закон обучения – обучать. Кто обучает? Учитель. Закон изучения – изучать. Кто изучает? Ученики. Поэтому этот закон, он расположен и под учениками. А ученики изучают тогда, когда они активно что-то делают в изучении, тогда, когда они активно упражняются. Поэтому, другими словами, закон изучения можно назвать законом упражнений. Вот это вот следующий закон. И остался последний закон. Вот закон повторения и применения. А? Проверки. Да, проверка и повторение. Закон проверки и повторения. Учитель должен знать результаты своего труда. Вот. И учеников. Все откладывается в долговременной памяти, как вы уже слышали. Тогда, когда они повторяют. Тогда, когда знание постоянно переворачивается между кратковременной и оперативной памятью, идет повторение. Это тогда, когда накапливается твердо хорошее знание, которое можно достаточно легко вспомнить, и которое усваивается в жизнь. То есть, видите, этот закон, он тоже тесно связан с педагогикой. Но мы больше будем смотреть, как это применяется, его сторона в методике. Итак, 7 законов обучения. Первый закон – закон учителя. Так. А есть там кто-нибудь? По-моему, он не то включил. Сейчас. Скопируй, пожалуйста, отсюда. Это, по-моему, переработано уже. Закон, 7 законов. Или запусти презентацию оттуда, со флешки. Итак, братья и сестры, давайте вооружимся ручками и хотя бы несколько законов ихнего ключевого содержания мы подпишем сейчас с вами. Первый закон – закон учителя. В рамочке этого закона пишем: учитель должен знать свой предмет и уметь работать с ним. Написано, ну, я предлагаю записать именно здесь, в единую сводку всех законов. Учитель должен знать свой предмет и уметь работать с ним. Итак, закон первый. Учитель должен знать свой предмет и уметь работать с ним. Немножко сменим деятельность, это будет для нас полезным. Закон второй. Так, не напишите его в ненужное место, напишите закон второй рядом с учениками. Квалификация ученика. Если квалификация учителя, учитель должен знать. Квалификация ученика. Ученик – это тот, кто внимает уроку. Тот, кто внимает уроку. А теперь неожиданный вопрос, чтобы мышление наше переключилось. Кто вспомнит три вида внимания? Три вида внимания, которые вы проходили на педагогике. А? Правильно, произвольное, непроизвольное. И постпроизвольное. Ну, видите, вот это мы будем воплощать в конкретном законе. Учитель – это тот, кто внимает уроку. Вот как добиться от учеников постоянного внимания, ну, кроме того, что мы уже сейчас услышали на педагогике, еще что-то мы услышим. Итак, закон языка звучит очень просто. Язык, используемый в обучении, должен быть одним, общим для учителя и для ученика. Общий язык. Язык, используемый в процессе обучения, должен быть общим и для учителя, и для ученика. Ключевой закон методики урока – закон нового и старого. Запомнить легко. Новое и старое. Кстати, отчасти этот закон отображен в словах Иисуса Христа о книжнике, наученном Царству Божьему, который выносит из сокровищницы своей старое и новое. Мы им обладаем чем-то старым, уже известным. И имея что-то известное, мы получаем новые знания на основании того, что нам было дано раньше. Итак, закон этот звучит так. Изучайте новое через уже известное старое. Или, может быть, лучше написать через изученное. Вот. Но идея нового и старого поможет нам лучше запомнить суть этого закона. Изучайте новое через уже известное старое. Все, переходим к следующей страничке. Ну, это у меня следующая страничка, у вас это нижняя часть этой схемы. Итак, вспомним. Я сейчас вернусь обратно, чтобы мы запомнили. Это квалификация учителя, квалификация ученика, коммуникация, общение между ними на общем языке, ключевой закон урока, использование нового через старое. А теперь деятельность учителя. Закон, что делает учитель? Обучает. Закон обучения. Учитель должен добиваться активной деятельности мышления ученика на всем продолжении урока. Учитель должен добиваться активной деятельности мышления ученика на всем продолжении урока. Что делает ученик? Ученик изучает. Ученик изучает и изучает он хорошо тогда, когда он работает, а не ленится, то есть упражняется. Упражняется на уроке над новой темой, над старой темой. Ученики должны в течение урока активно упражняться в усвоении материала. Закон изучения. Значит, и последний закон. Закон проверки и повторения. Завершение, проверка и подтверждение работы по обучению должны быть сделаны через повторение или пересмотр и применение. Но мы это с вами еще позже рассмотрим. Вот. А сейчас я хочу предложить один момент такой. Правильнее сформулировать этот закон. Закон проверки и применения. Потому что слово «проверка» оно относится… Давайте запишем так. Закон пересмотра и применения. Так его заглавим. Это будет точнее. Закон пересмотра и применения. И там, где допечатано что-то, тоже исправьте. Закон пересмотра, слово, которое включает в себя проверку и повторение. Закон пересмотра и применения. Вот это будет точно. И суть этого закона в этом ключевом выражении отображена. Можно. Но мы дойдем до этого закона. То есть часто это реализуется тогда, когда мы постоянно поддерживаем интерес со стороны ученика. Каждый новый пункт урока предъявляет какой-то интерес для ученика. Когда на каждом уроке у нас есть что-то новое, но не обязательно слишком много. Тогда, когда мы используем правильные вопросы к ученикам, когда звучит вопрос, человек начинает думать, мышление его активизируется. Это тоже один из приемов. Поэтому теория задавания вопросов или практика задавания вопросов, она тоже относится к этому закону. Задаем вопросы, они думают. Даем что-то новое, то, что не было раньше, ясность в мышлении, как проблеск какой-то ученик опять думает над тем, что мы ему показали. Ну а теперь у нас есть 3 минутки, но нам это хватит для того, чтобы одну мысль нам уяснить хорошо. 7 законов обучения. Еще один взгляд, чтобы мы уловили для себя важную мысль. Братья и сестры, представьте себе, что этот прекрасный пейзаж такой, мы обходим с разных сторон. И везде мы видим 7 холмов. Я, кстати, не посчитал, сколько здесь ясно видно холмов, да? Но представьте себе 7, да? И по мере нашего обхождения у нас некоторые холмы время от времени скрываются друг за другом, а время от времени появляются вновь. Это отражает немножко вот эту совокупность всех 7 законов. То есть иногда в одном законе мы будем видеть элементы другого закона. А подойдем с другой стороны, посмотрим, и опять увидим, что и в этом законе он как-то связан с другими законами. Посмотреть с этой стороны, а за ним другой закон вырисовывается. Поэтому не будем смущаться, если при детальном изучении этих 7 законов мы увидим некоторые похожие моменты. Просто закон, и это 7 законов обучения, если с разных точек смотреть в одной перспективе, иногда эти законы бывают похожи друг на друга, а иногда сильно различаются, в зависимости от того, с какой точки зрения мы посмотрим. Ну, а сейчас, прежде чем дать домашнее задание, я хочу, чтобы мы один закон с вами повторили. Закон учителя. Он касается квалификации учителя. Учитель должен хорошо владеть материалом. А какой материал у учителя есть? Ну вот у строителя есть кирпичи. У каменщика там камни, у плотника дерево есть. Как материал я имею в виду? Древесина. А что есть у учителя? Библия, да? Не, ну посмотрите, Библия же сама по себе только Библия. Вот то, что она у меня есть в руках, значит, что она есть у меня? Знание. Знание Священного Писания. Вот знание – это материал учителя. Библейское знание – материал учителя. Знание учеников – это тоже материал учителя. Учитель обладает знанием. И вот квалификация учителя заключается в том, насколько хорошо он этим знанием обладает. Да? Тогда у нас получается и учитель, и ученик одновременно думают над Словом Божьим, но причем, конечно, учитель куда лучше оперирует знанием, чем может оперировать ученик. Повторим этот закон, и я дам домашнее задание. Итак, учитель должен знать свой предмет и уметь работать с ним. Знание – это материал, с которым учитель работает. Знание – это процесс от самого первого проблеска истины до последнего. Домашнее задание. На домашнее задание я дам вам два вида конспектов. Объясню упражнение. Значит, везде в домашнем задании использован один и тот же текст. Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 по 37. Это притча о милосердном самарянине. В одном упражнении даны три конспекта. Достаточно хороших конспекта. Ваша задача, поскольку наш инструмент, или точнее материал – это знание, из трех конспектов, выбрав самое лучшее, составить один. Понятно? Примерно по такой схеме, которая у нас была. Они немножко похожи на эту схему. Задание из трех. Выбрать самый один, который вы считаете лучше именно для вас, для вашей группы. Если учтете дописать что-то свое, пожалуйста, допишите. То есть мы работаем со знанием. Вот у нас знание есть в трех вариантах. И мы выбираем из этого знания что-то одно. Формируем что-то свое. Это упражнение с нашим материалом, с нашим знанием. И второе упражнение, оно более простое. У меня есть три конспекта одного и того же урока. Урока на притчу о добром самарянине. Три других конспекта, никак здесь, в чем-то они похожи. И вам надо проанализировать каждый конспект и сказать, а вот эта мера знания, которая в этом конспекте, и так, как она передается, это то, что я буду передавать для младшей группы, для старшей группы, для подростков или, может быть, для кого-то еще. То есть определить, какой конспект на какой возраст лучше подходит. Понятно, да? И написать сверху, это урок для подростков, это урок для детей, это урок для старшей группы, а может кто-то скажет, это урок для взрослых. По конспекту определить. Это тоже относится к материалу, которым мы владеем. Мы владеем знанием, мы должны порцию этого знания разделить в соответствии с возрастом детей. Это тоже упражнение на этот закон. Итак, два задания, одно здесь, другое здесь. И, наверное, надо нам уже помолиться и пойти на перерыв. Так, пожалуйста, в течение этого перерыва и подойдите те, которые желают выполнить закон дидактики, начало, продолжение и конец, и получить некоторую завершенность в работе с детьми во время семейного собрания. Так, давайте помолимся за урок, поблагодарим, а потом уже раздадим.